тему литературы такого не найдете, поэтому можете читать.
Рисуйте так, что это будет треугольник. Вот такая структура будет. Это вот левая нижняя часть треугольника. То есть будут связи сейчас объясняться. Мы только что сказали атма-татва. Атма означает я. Но здесь другой термин, смотрите, джива. Джива. В русских языках тоже найдете дживу. Жизнь. Частичка жизни. То есть атма-джива называется, или джива, это значит жизнь. Любая форма жизни это джива. Растение, насекомое, человек, животное, любая форма жизни, живое существо, джива. Это означает обладающее созданием. Я. Мы знаем, что вот я существую, каждый знает это. Это джива. Живое существо знает.
Что это?
Проходите. Другая категория. Эта джива помещена в условия, определенные условия, мир. Так напишите здесь, мир, окружающий живое существо. На санскрите называется майя. Знаком вам этот термин майя, да? При изучении Востока, да? Конечно же. Майя имеет два значения, здесь отметьте, вот в этом контексте майя. Первое, это энергия для исполнения моих желаний. Раз. То есть мир для моих желаний существует. Так, иди туда. Поэтому называется майя. Я живу в этом мире для исполнения желаний. Понятно, майя. Дает возможность исполнять желания. Второе значение слова майя – иллюзия. Обычно мы знаем этот термин по слову иллюзия. То, что вводит меня в заблуждение, обманывает. То есть я наблюдаю этот мир, но я не знаю, что это за мир. Иллюзия. Он же меня вводит в заблуждение. Обманывает. И мы потом обсудим разные формы иллюзии. Как этот мир может вводить в иллюзию. Постепенно этот момент прояснится. Между дживой и этим миром существуют, конечно же, отношения. Они не существуют один без другого. Как вы думаете, что это такое? Каковы отношения? Жизнь. Жизнь это джива, правильно. А каковы отношения с миром? Как называется? Как называется? Угу. Взаимно. Да как называется? Правильно? Взаимодействие, можно сказать, правильно. Взаимодействие или как еще более прямо? Взаимосвязь. Сотрудничество. Близко. Хорошо говорите.
Поле деятельности.
Поле деятельности, очень хорошо. Но другими словами, карма. Карма означает работа. Работа, деятельность, правда? Мы связаны через деятельность. Это карма. Карму вы все знаете, безусловно. Как вы переведете слово карма?
Судьба.
Судьба. А почему?
А так все там переводят.
Хорошо, мы немножко остановимся на этом. Верно, можно перевести судьба, можно перевести работа, деятельность. И посмотрите, еще одна будет схема небольшая. Например, вы студенты. Вот это линия вашей учебы, деятельности. Вот этот первый курс. А вот это диплом. Так. Вот это линия вашей деятельности. Так вы идете туда, к диплому. Здесь линия вашей личной жизни. Она также имеет место, правда? Разумеется. Здесь линия политики, в которой вы находитесь. Здесь линия вашего здоровья. И сколько угодно. Это все карма.
А можно спросить? А вот смотрите, вот то, что я на первом курсе учусь, потом диплом заканчивается у меня, вот линия учебы. А вот линия личной жизни, она же у меня не начинается с первого курса и не заканчивается диплом.
Она продолжается.
Верно, она непрерывная. Это тоже линия непрерывная. Чтобы прийти на первый курс, вы должны были, конечно, пройти предыдущую школу. Это тоже непрерывная. Она связана даже с вашим рождением. И будет продолжаться и после, повлиять на вашу профессию.
То есть они все начинают из одной точки с рождения и продолжают.
Да, можно так сказать. Если вы хотите так увидеть. Да. Так вот, например, вот тут диплом, вот тут начало, и вы планируете, но вмешивается линия вашего здоровья, например, здесь, и прерывает вашу линию. Бывает такое? Или меняется политика в стране, начинается гражданская война, тоже может повлиять, верно? Или семейные обстоятельства могут повлиять. Смотрите, это все карма называется. И многослойная карма, иногда мы не знаем, что произойдет даже завтра, через 5 минут, что произойдет. Это называется судьба, поэтому. Но на самом деле это точный закон. Просто идет линия деятельности. И если говорить просто о законе, причинно-следственная связь это называется. Если вы хорошо учитесь здесь в институте, понятно, что вы учитесь диплом, правда? А если вы плохо учитесь, понятно, что вы можете не защитить. Это карма. Что посеял, то пожнёшь. Это закон кармы. То есть, если я совершаю какие-то плохие вещи, например, называется викарма, грех, я пожинаю дурные плоды, страдания в этой жизни. Если я совершаю благочестивую деятельность, карма, значит, я пожинаю хорошие плоды, наслаждение, радость, счастье в жизни. И есть смешанная деятельность. В целом закон получается довольно сложный, то есть наши отношения с миром могут быть очень сложными. Понятно, что мудрецы думают и прочее, что такое жизнь, понять трудно, потому что карма сложнейший закон. Распутать этот клубок нельзя, никто не может судить, где он начинается и где кончается. Но есть способ, карма, разрушить эту карму. Но об этом поговорим чуть позже. Сейчас запишите, что есть также источник того и другого. Джива и мир имеют источник. Итак, причинно-следственный закон указывает на то, что есть причина изначальная сила. Логично? Ученые, именно философы, рассуждают в таком контексте. Они ищут изначальную причину. Начало Вселенной, начало жизни. То есть поиск в этом направлении идет, философия. Также ведические философы указывают, что начало есть. Это называется абсолютная истина. Абсолют. Абсолютная истина, или на санскрите Браман. Брахман пишет. Вот так. Браман. В переводе означает совершенный. Полный, совершенный. И так же, как между живым существом и миром существуют отношения, так же и абсолютная истина связана с этим аспектом. И эта уже картина становится сложной. Всего три вещи, но они включаются практически все. Мы обсудим принцип. Если мы усвоим принцип, мы можем пользоваться этой сложной машиной. Давайте вместе помедитируем, каковы отношения этого мира с абсолютной истиной. Нет, просто мир мы говорим. Поиск присущ живому существу, да, сейчас речь идет просто о законах природы, о природе как такого мира.
И получается то, что вот это Брахман, это источник вот всех этих
законов. Но мы же не видим, как он источник. Нужно что-то увидеть, нужно доказать, каким образом это связано. Видя связь, можно указать, что что-то есть. А если мы не видим связи, откуда, может быть, его нет вообще этого Брахмана? Должен быть какой-то признак. Это ортодокс, абсолютно правильно, я согласен. Ортодокс означает, что вы предполагаете. Это логично. Я согласен, что это логично. Но ортопрактис, покажите на практике, где этот аспект абсолютной истины в природе сейчас. Да, это ортодокс. Логично. Но покажите прямо конкретно, где этот аспект абсолютной истины в материальном мире сейчас. Прямо в данный момент, здесь. Прямо с нами сейчас. Чему подчиняется вся материальная природа, какому аспекту? Какой энергии? А Солнце тоже подчиняется кое-чему. Все в материальном мире имеет начало и Значит, какой аспект преобладает? Религия. Время.
Как это запишите? Время. Взаимоотношения мира и абсолюта – это время.
Время – высший аспект. Контролирует все. Зерно и атом, все что угодно. Начало и конец – это проявление времени.
Там внутри кала, ну можете записать просто время. И здесь у нас есть еще одна. Джива и Браман также имеют какие-то отношения в любой момент времени.
Поскольку мы все живые существа, мы живы, давайте подумаем об этом. Что это за свет, как она выражает? Попытайтесь заглянуть сейчас внутрь себя.
Душа — это есть я, сознание, живое существо.
Но как она связана с абсолютной истиной? Религиозный термин — это будет Бог. Научный будет абсолютная истина, источник всего. Но мировоззрение может относиться к майе, к иллюзии, вера. Да? Не только это. Мы должны объяснить, что такое вера.
Вера — это поиск чего-то возвышенного, стремление вверх. Так вот,
стремление вверх. То есть живое существо стремится к развитию. Верит во что-то возвышенное. Так можно, вера так же можно сказать. Вера есть у всех ученых людей, кто стремится к развитию, к совершенству.
И на санскрите называется это... Бхакти. Бхакти – это вера, но не только. Бхакти означает, на самом деле, любовь.
Бхакти, бхакти, бхакти. Произносится бхакти. Да. А пишется бхакти, Б-Х-А-К-Т-И.
Начинается с веры, да, и когда развивает отношения, достигает своего полного развития в любви. То есть, чем выше способность любить у человека, тем более он совершенен.
Чем ниже способность любить, тем менее он совершенен. Вот это определение совершенства дается. По степени добродетели и любви. Чем шире эта способность. Если человек любит только самого себя, то это не очень развитая личность, правда? Мы называем это эгоизм. Очень узкое мышление и прочее. Я, мое и все. Если эта способность шире, это лучше. Если еще шире, еще лучше. И до абсолютной истины. Вплоть до этого. Понятен, да, момент?
Итак, получилось три вещи. Три вещи и шесть везущих. Из этого отметьте. Джива, Браман, Майя, время. Бхакти, вечность. Это как карма, временно. Подвергается разрушению. Пример. Преступник совершает преступление и тюрьма. Это карма, следствие. Вот она, реакция на его поступки.
Но срок кончился, он снова вышел, все, кармы нет. Все, он освобождается. Карма временна. Значит, все, что относится к временному существованию, относится к карме. Тело временно, значит, это продукт кармы. Таков вывод.
А?
Вечно.
Вот смотрите, это относится к аспекту абсолютно истинной, да? Мы несколько терминов сейчас покажем в санскритке из описания абсолюта. Аджа. Можете записывать, это будет интересно приговорить. Аджа означает нерожденный. Нерожденный. Авья-я.
Авья-я означает неисчерпаемый.
Авьякта.
Авьякта. Авьякта – непроявленный.
Аджа, 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 неисчерпаемый. Еще несколько терминов, чтобы не забыл. Джагадиша. Джагадиша. Повелитель всего. Ишвара. Ишвара означает контролирующий все. Контролер. Сварат. Сварат. Сварат независимо ни от чего.
Нет фактора выше, нет зависимости. Вы смотрите, на чем? Над хвостиком или что?
Нет.
Я потом расскажу про хвостик отдельно, дам лекцию. Сварат означает независимый, ни от чего, не имеющий причины своего существования. Ишвара означает контролирующий, управляющий. Здесь Джагадиша — это синоним. Иша, видите здесь, Иша, это тоже что Ишвара. Джагад означает вселенная, поэтому это как бы синоним. Параматма. Пара — это выше, атма — это сознание, верх сознания. И так, Вишну, все проникающие. И еще два аспекта вам объясню из другого измерения. Это Рама, дающий радость, и Кришна, все привлекающие. Рама, дающий радость. Не сыр Рама, а Рама, дающий радость. А Кришна означает все привлекающие. Если вы возьмете все эти качества вместе и хотите назвать одним названием, это будет Кришна, обладающий всеми этими энергиями. Кришна, значит, все привлекающие, обладающий всем. Итак, записали, да? Аджа — нерожденный, Авьяя — неисчерпаемый, Авьякта — непроявленный, Джагадиша — управляющий вселенной, Ишвара — контролирующий, Сварат — независимый, не имеющий причины, Параматма — сверхсознание, Вишну — все проникающий, Рама — дающий радость, Кришна — все привлекающий. Это не все описание, как бы несколько терминов мы привели. Их очень много на самом деле. Безграничное количество проявлений есть в абсолюте. Общие термины вот таковы, скажем, да? Теперь давайте применим эти названия, то, что вы записали, к аспекту времени. Давайте подумаем. Аджа — нерожденный, подходит к времени? Можно сказать, что время нерожденное, не появляется откуда-то. Авьяя — неисчерпаемое, подходит к времени? Время вечно, верно. Авьякта — непроявленное, мы видим его? Непроявленное, не видим, но косвенно видим. Безусловно, мы видим стареющее тело, а время — аспект времени. Сам аспект времени. Поэтому Авьякта. Джага, Ишвара контролирует все, начало и конец, середина, все находится под контролем времени, это известно. Сварат — независимо ни от чего, подходит. Сверхсознание, подходит?
Нет.
Нет?
Он может не обладает сознанием.
А как же это может быть? Какая гармония под двух времени? Это похоже на разум.
Да? Не знаю.
Ну, представьте, если взять живую клетку одну, изучить ее, она будет сложнее устроена, чем современный город Москва, например. Вот. И все очень гармонично там работает. Угу. Как же это может случайно произойти без участия разума? Случайно? Мы поговорим позже об этом. Случайно — это относительный момент. Все закономерно. Случайность относительно. Например, кто-то открыл дверь, я говорю, случайно это произошло. Но нет. По закону все закономерно. Он шел к этому моменту, просто я не знал об этом. И для меня это аспект случайности. Но когда я знаю, значит, случайность нет.
Но ведь никто же не думает, какой там сверхразум из-за того человека, чтобы он пришел сюда. Там же клетка, там же. Не за каждую же клетку будут думать, как же там устраиваться.
Такое может быть. Мы приведем пример тогда из этой области. Хотя мы об этом должны будем говорить в процессе лекции. Тогда подождем немного. В процессе лекции. Так, это понятно, да? Единственное, что может непонятно, ну, Вишну все проникающий. А вот Рама и Кришна вы не сможете связать с аспектом материального времени. Дающий радость, так ли это? Время увеличивает страдания, на самом деле. Веда говорит, что когда мы молоды, то наши органы тела — это наши зубы, наш желудок, наше сердце, наши легкие — это наши друзья. Когда мы старимся, это наши враги. То есть время увеличивает страдания, с течением времени страдания увеличиваются в теле. Значит, этот аспект к материальному измерению времени не подходит.
Но с другой стороны, мы можем рассматривать как радость, как опыт, как знание. Как стремление к вере, тоже будет.
Верно, это внутренняя сторона.
Почему? Можно так рассмотреть, если вы действительно достигли мудрости и знания. Да? Но бывает, что нет. Да? То есть вопрос уже зависит от развития знания, то есть от самой дживы, от того, кто знает. И даже если вы мудры, все равно старость не причиняет беспокойство, некоторые ограничения. Все равно старое тело, оно причиняет больше проблем, чем мудрое. Вы в этом убедитесь, конечно же. Я уже знаю кое-что об этом. Это общий закон, как бы старость, но не радость. Так и говорится. То есть увеличиваются страдания физические чисто, да? Но мудрость, я согласен, можно развить и быть независимым от этих страданий. Об этом-то речь идет у меня сейчас. Подготовиться к этому явлению старости. Итак, теперь мой вопрос к вам. Что бы вы хотели больше, на чем больше заострить внимание здесь аспекта сейчас? Разобрать. На дживе. Да, это важно. Все сразу. Ну хорошо, то мы попытаемся рассмотреть и дживу, и следить со всем этим сразу, но с точки зрения уже духовной психологии. Сейчас будет самая главная тема, вы должны сосредоточиться и вместе со мной медитировать в этом направлении. Будем в том направлении, куда я покажу, и не гребите в обратную сторону. Пока. Пока не увидите что-то. Итак, начнем с того, кто такая джива? Кто я? Какой будет ответ? Человек — это форма. А что такое личность? Мы об этом и говорим. Кто я? В этом вопрос. А? Я сознание, да. Я и говорю, что это такое? Кто я? Как сознание? А? Понятно, что мы это индивидуум. А кто это? Кто это? Как его описать? Мы можем описать его по атрибутам. По тому, чем он обладает, так? Иногда в сравнении. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. То есть, какой-то атрибут должен быть. Да? Давайте начнем с этого.
С атрибутов. И пойдем глубже.
То есть, чем я обладаю?
Чувствами, прежде всего.
У меня есть чувства, органы чувств. Так я живу, использую органы чувств. Сколько органов чувств? Как это шесть? Ну-ка, дайте. Скажите мне об этом. Я запишу сейчас. Давайте говорите, какое там чувство у нас есть?
Слух.
Слух.
Зрение.
Зрение.
Обоняние.
Обоняние.
Осязание.
Вкус и осязание. Так, а где шестое? Любовь гораздо выше органов. А какой-то орган чувств? Вы думаете, это какой-то орган? Тогда это к любви не относится. Нет, что-то другое. Итак, пять органов чувств. Их функции притягиваются к объектам чувств. Ухо тянется к звукам, глаз к форме и цвету, нос – обоняние и так далее. Есть объекты чувств, которые нас окружают. И таким образом эти чувства получают информацию об этом мире и приобретают знания. Поэтому они называются гьянендрия. Гьяна – знание, индрия – не чувство. Я, нен, ви, я. Знание для приобретения чувств. Я, нен, дрия. Индрия, не чувство, гьяна, знание. Я, нен, чувство для приобретения знания. Так. Пять органов. Итак, если мне нужно что-то узнать, я применяю вот эти органы чувств сначала.
Но они же могут быть ложные.
Сейчас мы обсудим, да, сейчас мы дойдем до чего-то. Конечно, могут быть согласны. Но факты все это фактом, они вот так работают. Теперь эта информация, которую я получаю вглубь себя, куда она поступает? От органов чувств?
К головному мозгу.
Мозг, он, знаете, это слизь просто. Она может на дороге валяться, эта слизь. Это психология, не анатомия, да? Давайте психологи, вы психологи сейчас, не анатомия. Сознание присутствует и в чувствах. Сознание присутствует в чувствах. Куда же она проникает сначала?
Ощущение восприятия.
Ощущение восприятия — это чувство.
А если вот там человек, который, вот, ну, говорят, что они это в умственном своем развитии и не догоняют, например, то как они сознательно то сознание почувствует, что присутствует в этих ощущениях?
Мы объясним. Сознание означает знание. Я слышу, я вижу,
Я обоняю, я чувствую вкус, я осязаю это все. Это сознание.
А если вот в головном мозге что-то нарушено?
Сейчас мы патологию разбираем.
Да, сейчас принцип сначала. Хорошо? Сначала принцип ловим. Итак, сначала отгадайте, что это за субстанция?
Мышление.
Мышление, да. Значит, кто это? Ум. Это ум. На санскрите манас. Манас, ум означает. От этого слова ману, человек. Его функции, отметьте, это важно. Принимать приятное от органов чувств и отвергать неприятное от органов чувств. Это все. Кроме этого, он хранит информацию и прочее, да. Но функции всего две. Приятное принимает, неприятное отвергает. Итак, здесь мы уже касаемся психологии деятельности. Например, мы видим этот момент, что есть приятные вещи, но вредные, так? Алкоголизм, наркомания, известно, тут все пороки, да? Они приятны, поэтому притягивают внимание чувств и ума. Ум принимает эти чувства. Но они разрушительные, плохие. Значит, смотрите, ум действует в направлении разрушения с органами чувств. Так? А кто же, какая энергия может противостоять, контролировать ум в человеке? А? Разум, да, вы сказали? Разум. Разум. Сначала разум. До сознания мы еще не добрались. До чистого сознания. Это разум, энергия разума. В Индии мы были, и там лавки выдвигают прямо на улицу. Нет таких больших магазинов с витринами во многих местах. А так тент от солнца на бамбуковых шестах, и там фрукты или что ли, сладости, кто что продает. И люди прям ходят там, и коровы, и все это вот доступно очень. Можно руку протянуть и взять. Человек, он может хотеть сладости, например. Но он думает, у меня нет денег, я не могу взять, и проходит не надо. Корова не будет так думать. Корова видит, сразу же ест. То есть это наличие разума, сила разума. Есть какая-то сила, которая может контролировать мои поступки. Она может быть сильной или слабой. Мы это называем волей. Это тоже разум, функция разума. У кого-то есть воля бросить курить, у кого-то нет. Это сила разума. Кто-то деградирует, опускается, не может остановиться человек. Это очень трудно. Слабая воля, слабый разум. И взаимоотношения с этим миром построены на том, что эта майя привлекает живое существо, мы говорим, да, она его привлекает желаниями, исполнением желаемого, при этом обманывает как? Все приятные вещи оказываются против меня. Все, что сначала мед, становится ядом. Эффект пресыщения чувствует. Чувства, они ограничены в своем восприятии. Если слишком сильный свет будет, мы ничего не увидим. Если будет темно, тоже ничего не увидим. Если слишком много вкусного есть, постепенно это будет отвратительно. То есть чувства пресыщаются любые материальные. Поэтому путь удовлетворения чувств идет путь разочарования. Вот в этом иллюзия. Что мне кажется, что я должен быть так счастлив, но в итоге я разочаровываюсь, даже страдаю. Так мы видим такой пример. Это взаимодействие ума и чувств. Вот такое направление. В итоге человек получает разочарование, боль какую-то. Юноши и девушки получаются, влюбляются, женятся, есть медовый месяц, как бы сначала все хорошо, потом они ссорятся, надоедают друг друга и расходятся. Вот пример из жизни так можно сказать. Это платформа ума и чувств. Поиски приятного, отвержение неприятного. Так начинается карма, деятельность. Я иду куда? Где приятно, естественно. А там, где неприятно, я избегаю этих мест, верно? Так я двигаюсь, так я действую. Это путь кармы, путь судьбы. Я иду сам при этом. Один человек в Перми, по-моему, пошел на рынок. Может быть, и не в Перми, я не знаю. Но, наверное, в Перми тоже. И там за прилавком увидел смерть. В Перми такого не бывает? Значит, не в Перми было, не знаю. В Перми на рынке не умирают, наверное. И там смерть улыбнулась на запилавке. Даже. Он так перепугался нас, если говорится. Прибежал домой, сказал, жена, уезжаю срочно сейчас же в Екатеринбург. К брату. не остаюсь ни секунды больше здесь. Она подумала, кто-то так ее перепугал, что с ним? Он тут же бежал туда. Пошла на рынок, взяла шкафу с собой, забраться. Увидела, вот, деньги, вот, сумка брошенная, вот, попила, там нет. А картина была. Она сказала, извините, я не хотел пугать никого. Я просто удивилась, что он здесь делает, что мне, и завтра я буду у брата видеть не буду. То есть человек, он сам выбирает, безусловно. Куда он пойдет? В сторону наслаждения пойдет, безусловно. В сторону своего спасения, не так ли, да? Но она сами там-то его ожидает, его судьба. Это путь ума и чувств. Обычно, как действует человек, который не имеет знания с этого уровня. Поэтому поговорим немножко об этом уровне. Это закладывается, вот этот уровень, именно с детства. Очень важно, поскольку вы будете иметь дело с детьми, вы можете иметь такое вот понимание, как формировать разум уже в детском возрасте, в пятилетнем возрасте. Пяти лет. Раньше трудно это было. До пятилетнего возраста ребенок действует вот на этом уровне, подобен животному маленькому человеку. Подобен животному. Как? С пятилетнего возраста уже можно развивать вот эту вот способность. Что же это такое? Называется будхи. Это слово Будда. Просветленный. Будда. Или будхи. Будда. Будхи. Вот так. Будха еще его называют. Русский говорим Будда. Ну, будха, будхи. Разум. Разум просветление означает. Откровение, так скажем. Полное осознание. Полное понимание вещей. Это будхи. Этот уровень осознания прошлого, настоящего и будущего. Поэтому иногда вы можете видеть такие явления редкие, как люди предсказывают что-то там, пророчат, ясновидцы и прочее. Это уровень будхи. Это может быть связано с прошлой жизнью или с развитием в этой жизни. Но так или иначе, будхи можно развивать. Вот что важно понять. Именно в человеке можно развить эту способность будхи. И образование означает научиться действовать на этой платформе. Вот эта платформа называется ум. Го даса. Го это чувство, а даса означает слуга. Это понятно, да? Человек действует для удовлетворения требования чувств просто. Го даса, слуга. Вот этот уровень называется го с вами. Го чувство с вами хозяин. Может управлять чувством. Человек рождается вот здесь. Вот обычный его уровень сознания. Поэтому, смотрите, что происходит. Чувства его тянут вниз, а разум вверх. Это противоречие у нас. Размышления, сомнения, поиски – это внутренний мир сложности для человека. Платформа ума всегда сопряжена с этими поисками, мучениями, страданиями, такими внутренними. Творческие поиски, научные поиски, любые. Поиски счастья связаны с противоречиями, трудностями, внутренними, конфликтами. Чтобы решить конфликт, давайте разберемся, что же существует над разумом.
Сознание.
Да. Верно, сознание. Как таковое, джива, вот оно здесь. Вы нашли ее, да? Джива, то есть я. Сознание. Или душа, можно так. Разум, его функции, кстати, я не сказал, отметьте, функции разума. Принимать полезное, отвергать вредное. Благоприятное и неблагоприятное. Он различает, что хорошо, что плохо. Например, современная реклама, она построена по этому принципу. Привлечь ум и чувства. И у человека возникает желание попробовать. Ум и чувства. То есть рекламируют процесс наслаждений. Но нигде не рекламируют результат этого всего. Алкоголь, например, рекламирует. Процесс сейчас наслаждается, а результат деградирует. Истинная реклама должна быть какая? Человек, лежащий в мусорном ящике где-нибудь, вот такого. Вот это подлинная реклама. Результат какой человек может получить из этого? Например, они рисуют
такие плакаты делают, да? Заходящее солнце, очень красиво, здесь прерия, такие вот горы, и здесь стоит, знаете, такой, это будет лошадь у меня. Вот, лошадь, тут парень, рядом. И что тут написано?
Мальба.
Правильно, вы угадали. Мальба. Мальборо. Никакого отношения к сигаретам не имеет эта связь.
Но создается приятная ассоциация очень,
связанная с названием, возникает желание ощутить вкус.
Автоматически, хотя это вредная вещь, нуждается в рекламе. Все знают, что это вредно.
Это все для ума и чувств. И немножко внизу для разума. Минздрав предупреждает, что время чуть-чуть. Если вы едите слишком сильно в эту штуку, на вас подадут в суд табачные компании. Вы нарушите деньги. В Америке так произошло недавно.
Сейчас делается
социальная
реклама,
но Минздрав устал что-то предупреждать. Да. Когда ему надо предупреждать, он не будет это предупреждать. Все так все знают, какой смысл сатирить.
Но это же не вся реклама вот такая.
Не вся, конечно. Но мы говорим принцип. Даже к плохим вещам мы... Да. Почему все-таки происходят какие-то проблемы, мы сейчас объясняем, связанные с этим именно, да? И можно рекламировать разумные вещи, безусловно. Скажем, здоровый образ жизни тоже нужно рекламировать, объяснять, почему это хорошо, почему плохо. Например, вегетарианство. Нужно объяснить, почему это лучше. Да? Нужна наука для этого, нужна реклама и наука, и это хорошо, поскольку это всегда полезно.
То есть подлинная реклама. Я нарисую здесь подлинную рекламу. Так вот нарисуем. Тут шляпа сверху уже. Тут тоже можно пейзаж какой-то, заходящий солнце. Мальборо. Умер от туберкулеза легких. Это факт. Один, по-моему, из этих людей, Кэмпбелл, не знаю, кто-то рекламировал, он умер именно от туберкулеза легких. То есть подлинные вещи, они скрываются за вот этим приятным процессом. А рекламировать нужно конечный результат. С чего начинать? Верно. Итак, начало – контроль чувств. Это уже функция разума. Так разум и воля становятся сильными, когда вы практикуете контроль чувств. То есть регулируете питание, сон, деятельность и прочие вещи. Или йога это называется. Йога – развитие разума означает. Буквально юдж, йога, означает связь с абсолютной истиной, связь. Но связь впечатляется вот с этого уровня, смотрите, как близко. До души рукой подать отсюда. Отсюда сложно. Отсюда невозможно. Итак, это уровень животных, невозможно. Это уровень человека, сложно. Это уровень мудрецов, легко. Видите, разные уровни. Поэтому люди бывают, мы видим, разные. У животных сильной разницы нет в их видах. А у людей гигантская разница бывает. Совершенно простые бывают люди и гениальные люди бывают. Видите, диапазон гигантский. Диапазон внутренних отношений. Итак, это я, сознание, оно пронизывает всю структуру тела. Вот так. Везде оно присутствует. Вы были правы, когда говорили, что это тоже относится к сознанию. Я слышу, я вижу, я понимаю, я чувствую, я осязаю, я думаю, я различаю, я есть везде. Видите, как много я у меня. Внутри меня много я, много оценок, переосмыслений, споров внутренних может быть. Это один и тот же я, но с разных позиций. Молодой человек стоит, смотрит, красивая девушка. Это объект самый сильный для привлечения. Я думаю, вот надо подойти познакомиться. Это ум и чувства привлекаются. Разум говорит, не нужно сейчас этого делать, потому что рядом жена стоит. Видите, есть противоречие внутри. Я хочу это делать, но есть какие-то ограничения. Разум присутствует, это оценивает еще с этой точки зрения. Но если вы видите человека, который не различает эти вещи, как вы назовете ее? Прямо в присутствии жены идет обниматься какую-то девушку, сразу не познакомившись, делает просто то, что ему нравится, и больше ничего, никаких ограничений. Это сумасшествие. Это больной человек. Это психическое отклонение. То есть отклонение означает о нарушении связи между разумом и умом. Вот здесь. Связь разрушается. Внутренние потоки соединяют это с воздушной праной. Праны нарушаются. Прана – это жизненная сила. Пять потоков воздушной силы удерживает ум в теле. Это же тонкие энергии. Как бы мы объяснили, что тело действует согласно моим желаниям? Я говорю, иди, оно идет.
Смотрите, как это? Ум сначала действует, а тело подчиняется.
Как они связаны? И если эта жизненная сила, воздушные потоки слабеет, я говорю, иди, но оно плохо идет. А потом уже не идет на тебя вообще. Хотя желание стоит. То есть наше желание и исполнение желаний связаны с энергией, жизненной силой в этом теле. Называется праны. И прана-яма, такой процесс как раз. Или прана-терапия, сейчас называют это рейки. Лечат руками и прочее. Область пран. Вы берете свою прану, даете больному человеку прану, и он выздоравливает. Это область праны. Начинает ходить прямо, чудеса такие происходят. Это область праны. Там медицина, аюрведа этим занимается всем. Это связано с умом. То есть, если в уме чистые помыслы, у вас будет много жизненной силы, праны. Если ум грязный, жизненная сила будет уходить. Век жизни будет сокращаться. Карма. Начинается с мышления. Мысль — это уже действие тонкое. Речь — это продолжение. И физические поступки. Все это карма. Если мы хотим жизнь изменить резко к лучшему, нужно изменить ум. Направить сначала ум нужно, русло. А затем постепенно другие энергии будут действовать, речь и поступки пойдут туда же. Поэтому нас образовывают. Скажем, мы идем в школу, в институт, и там слушаем, получаем информацию, образование, и затем мы повторяем это все обязательно. Обязательно нужно повторить, закрепить. Когда мы повторяем, закрепляем, и идем, действуем. С ума начинается, с формированием ума. Нас воспитывали так. Вы коммунисты. То есть вот в таком духе. И у вас должна быть такая вот цель. Нужно стать правильным представителем коммунистической партии, допустим, там и прочего. Вот эти цели, образование, учение. И вот. И мы бы имели такую программу. И, соответственно, с этим действуем. Можно заложить другую программу. Это говорят зомбирование. Да, возможно такое. Но если у вас есть разум, это уже невозможно. Если вы на платформе разума, вас невозможно обмануть. Так, перейдем пример. Разум формируется в процессе слушания. Вот вы будете учить детей. Вам придется постоянно делать одно и то же. Слушайте, слушайте. Постоянно одно и то же делать. Вам придется напоминать, вы должны слушать. Внимание, потому что именно через слух формируется разум, умение слышать. Если вы хотите именно обрести личный разум больше, я вам сейчас скажу, схему покажу, как можно тренировать слушание. Есть 5 уровней слушания. Первый уровень. Называется игнорирование. Игнорирование. То есть я слушаю человека, но мне все равно, что он говорит. Мне не интересен, мне не нужны его проблемы вообще. Мой друг рассказал историю, к его отцу пришел сотрудник. Отец был начальником на работе. У него был отдел, научный институт. И у одного из его сотрудников были какие-то личные проблемы в семье. Он пришел к нему домой вечером поговорить. Впервые в жизни начальнику пришел нетрезвый. Напился за этих проблем, пришел говорить, советовать. Отец друга подумал, ну что с ним разговаривать, он пьяный. Иди домой, иди отдохни, завтра на работу приходи, в кабинет, там поговорим, и отправил его. Пришел домой повесить. Это называется игнорирование. Хороший пример. Нам не интересен человек, его проблемы. Несерьезно. Но для него казалось это серьезно. И мы не смогли ему помочь. Второй момент. Выборочное слушание. Выборочное. То есть я уже слушаю что-то, но только то, что мне интересно. Мне не интересно, о чем тебе человек хочет поговорить со мной. Я сам выбираю, что интересно, что интересно. Как личность он мне не нужен. Есть третий момент. Слушание внимательное. Внимательное слушание означает, что я слушаю для того, чтобы понять его установку и концепцию, с целью опровергнуть, с целью дать свое понимание. Четвертое слушание с сопереживанием. Переживание означает, что я чувствую проблему человека, его боль или его радость, как свою собственную. Здесь отметьте. Три момента. Есть опасность. Когда вы сопереживаете человеку, ребенок это будет или взрослый, неважно. При этом поддаетесь его чувствам. Понимаете, да? И тоже плачете вместе с ним. И помочь не можете. Это в невежестве. В страсти. В страсти вы слушаете, проникаетесь его желаниями и говорите: мой друг, твой враг, мой враг. Политику вмешиваете, в эти же отношения проникаете. Становитесь на его сторону. И его врагов принимаете как своих собственных. Это в страсти. И в добродетели. Добродетели вы слушаете, но на вас не влияет. Остаетесь на своей твердой позиции знания. Отстранение от этих организаций. Когда вы слушаете, что помочь вам. Понять можно любую личность любого человека. На любом уровне. И общаясь с людьми, мы знаем, что нельзя ставить на ком-то окончательный крест. Нужно видеть человека в развитии, помогать в развитии, в воспитании в данном случае. Но это очень важный момент. Процесс слушания. Это даст возможность приобрести разум и увидеть истинную позицию человека. И понять, что хорошо для него, а что плохо для него конкретно, для данной личности. Потому что есть разные типы чувств ума и разума. У всех мы отличаемся. Типы разные могут, бесконечно разные. Поэтому слушание — самый важный момент. Это разум, дает возможность проявиться разумом. Итак, об этом мы немножко поговорили, и теперь поговорим о сознании. Нужно как-то доказать и его признаки. Души. Сознание. По каким признакам можем это определить, увидеть, что существует сознание? Независимо от этих вещей. Загадка. Что для человека важнее? Всего три вещи. Нужны нам, чтобы испытывать полное счастье. Ничего больше не нужно. Три вещи. Что это? Что мы хотим? Спать? Пища? Сон? К какому принципу это относится? К поддержанию тела. Да? Как это назвать? Ну да, но там принцип. Что же нам нужно? Поддерживать свое существование, так? Самосохранение, так сказать? Как можно назвать это в философском смысле вообще? Мы не хотим прекращать существование, верно? Мы хотим существовать всегда. Желание вечности, энергия вечности, желание. Называется сад. Вечность. Желание вечности, непрерывности. Не хотим исчезать. Сад. Следующее. Что еще можно? Что нужно еще понять? Сюда может войти и пища, и одежда, и все потребности тела, самосохранение, да, это все энергия сад. Общение, так, правильно. Давайте назовем это как философски. Почему мы здесь все находимся? Почему?
Знание,
верно. Это называется чит. Чит энергия знания. Или сознание, то же самое. И еще третья вещь, без которой не нужны эти две. Вера — синоним, да. Счастье. Ананда, сколько счастья хотите? Много — это сколько? Море?
Чтобы хватило.
Океан? Это называется ананда. Безгранично. Ананда. Желание безграничного счастья. Знаете, желание вечности, желание полного знания, мы не хотим быть невеждами, и желание безграничного ананда. Ананда. Итак, сад — это существование наше. Этот предмет, смотрите, он существует. Этот предмет тоже существует. Какая разница между ними?
Другими словами, что? Смотрите сюда. Этот не знает о своем существовании, а этот знает. Чит. Это мы отличаемся от неживой материи. У нас есть сад, чит, ананда. Вот она жизнь. Это признаки жизни. То есть сознание. Можем ли мы найти это вот в этой структуре, сад, чит, ананда? Есть такой опыт вечности, полного знания, полного блаженства. Опыт совершенно иной. Смотрите. В материальном измерении это асад выглядит. Асад означает временность. Ачит. Ачит означает невежество. Тело в невежестве нужно обучать обязательно. Оно рождает невежество. Ачит. И нирананда. Мир. Нет означает. Мир ананда. Источник страданий тела. Мир ананда. Мир ананда. Источник страданий. Тело является также точным состоянием. Так, видите, эти желания не принадлежат к разуму, уму и чувствам. Неприменимы, невыполнимы на этом уровне. Есть вопросы по этой таблице? Энергия знания, сознания.
У меня вопрос,
да?
Почему разум называется
будхи? Будхи — это означает просветление, обретение откровения, обретение высшего знания за пределами чувств ума. Будха.
А вот скажите, вот будхи по-другому еще называют Будда, да? А вот получается то, что он этот Будда-то был на уровне разума, а дальше он не поднялся?
С помощью разума именно мы можем подняться до уровня чистого сознания. С помощью разума. Поэтому вот этот уровень необходим Будхи.
А ну вот если человек, допустим, достигнет уровня разума, он что, может себя называть Буддой, да?
Он не будет себя называть Буддой, он просто будет Буддой.
Будда.
Дело не в названии, он просто будет проявлять такие свойства. Название может быть и другое. Название может быть любое. Как вас зовут, вы можете так себя называть.
Нет,
просто разум. Будет просветление. Вот, все. Тогда следующий вопрос. Что находится над моим сознанием? А? Абсолют, да? Вот эта схема здесь была абсолютно истина. Но здесь, в этой структуре, мы должны назвать ее по-другому. Параматма, помните? Одно из названий абсолютно истины. Вот она, сверхсознание здесь, сверхя. Сверхя. Веда говорит, Сарваси Чахам Хриди Сани Вишта Матак Фритин Дьянова Полгана Вичата Санкрит. Записывайте это, нет. Я просто процитировал. Что сверхсознание находится в сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, и от него исходит память, знание и забвение. Да, 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 именно об этом речь идет. Если вы поднялись до сверхсознания, вы знаете все, что вам необходимо. Потому что сверхсознание находится везде. Даже в атомах. Пронизывается вся Вселенная, говорит, этой энергией. Если мы достигаем сверхсознания, то есть мы обладаем вселенским знанием. Поэтому мудрецы прошлого получали знания через медитацию на сверхдушу. Вот это был метод. Академическое образование занимает вот эти уровни. И медитация открывает возможности получать знания оттуда.
А почему все тогда люди не стали медитировать?
Как? Отгадайте. Посмотрите на эту структуру, в чем тут дело. Мы помогли вам, да? Вот тут мы располагаемся здесь. Если мы располагаемся здесь, то все будут заниматься медитацией, естественным образом.
Не, ну если так было хорошо и замечательно, почему все так не подумали, что надо бы так?
Нет, почему? Так и думали, да. Так и думали, но есть влияние времени. Есть четыре эпохи времени вселенского. Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга. Рассказать об этом? Вселенское время, юга.
Знаете? Юга называется. Юга. Вот как есть циклы. Сутки, недели, месяцы, годы. Потом есть циклы из 60 лет, из 24 лет. Это... Есть вселенское... Нет, там. Есть измерение вселенского времени. Юга. Сатья. Трета. Два пара. Кали. Кали. Четыре юга. Они циклируют. Замкнутое. Это будет замкнутое. Сатья, трета, два пара. Кали. Сатья, трета, два пара. Повторяю. Кали-юга длится 432 тысячи лет. Это вселенский цикл. Сейчас мы посчитаем, сколько Вселенной живет в этой цикле. Где Вселенная живет? Два пара юга длится. Прибавки к этой цифре точно такую же. 864 тысячи лет. Это юга, прибавьте еще эту четверть. Получается 1 296 000 лет, правильно?
Кто это считал?
Ну просто говорю, что это написано в ведах. Посчитать никто не может это. Мы живем всего несколько лет. Как нам сосчитать эти вещи? То есть кто-то дает это с другого уровня. Внести знания с другого уровня, а порушая все человечество. Прибавки. 1 728 000 лет. И циклирует постоянно, вечный цикл идет. Считать тут не нужно вообще ничего. Вечно. Если вы умножите вот эти цифры на 1000, вот это все, получается примерно 4. Это будет 4 300 000 лет. На 1000 это будет 12 часов Вселенной. Умножить на 2 будет сутки. 8 600 000 сутки. Умножить на 30 месяц. Умножить на 12 год. Умножить на 100 век Вселенной. Потом посчитайте дома на компьютере. Это возраст, то есть посчитывание всей Вселенной. Цикл. Все происходит разрушение, и такое же количество времени все находится в непроявленном состоянии. Так веды описывают. Вот такие вещи. И человеку дают пример в ведах, что если мир бабочки, которая рождается вечером, после захода солнца, проживает свой век до утра, и до захода солнца уже умирает, она никогда не может увидеть солнечного света. Нет такого опыта. Это пример того, что также у нас опыт ограничен может быть. Когда мы имеем дело с вселенскими энергиями, опыт человека очень-очень ограничен. Поэтому прибегается к методам трансцендентным. Есть трансцендентные знания, другие методы. Медитация, йога вот дает возможность получить человеку трансцендентные знания. За пределами ума и чувств. Это время. И каждое время имеет свое определенное влияние. Сейчас, как вы думаете, какое время? Сейчас я объясню. Сатья, а это значит век благости, не золотой век. Золотой. Сатья значит благостный, золотой. Продолжительность жизни 100 тысяч лет у человека. 100 тысяч лет. Занимаются медитацией аштанга-йогой. На параматму. Все. Вот как вы говорите, все занимались этим проблемой. Так и было. Все были в состоянии просветления находились. Это написано в Махабхарате, в других Пуранах это описывается. Потом влияние времени, закон времени такой, идет все к упадку вниз. Дальше. Как здание вы строите, и оно разрушается постепенно.
А почему если все были такие простые?
Нет, нет, погодите, это устройство мы говорим. Каждый тюрьма. Тюрьма это устройство для страданий, так? То есть это предназначение определенное, это правило определенное.
Ну так тюрьму-то людей.
Да, давайте рассмотрим сейчас правила этой вселенной. То есть все придет в упадок. Мы приводим пример. Что бы вы ни сделали, придет в упадок. Почему? Мы объясним позже. Пока просто наблюдаем. Так происходит. Угу. Также Вселенная, она начинается, разрушается, приходит в упадок. И это время подъема, расцветания, рождение, рост, созревание, выделение побочных продуктов, старение и исчезновение. Все в этой Вселенной подвергается этому закону. Все до единого. Каждый человек, каждая планета, любое явление начинается и заканчивается. Это влияние времени. Почему? Другой же вопрос.
Просто наблюдаем сейчас. Третье. На одну четверть прокрадывается порог. Срок жизни сокращается до 10 тысяч лет.
У человека 10 тысяч лет. И четверть
этого 100 тысяч.
Жизни порочной примешивается. Порог на одну четверть.
Метод медитации уже не подходит. Путь жертвоприношения великий принимают.
Яги, жертвоприношения, очищают существование. Бескорыстная какая-то деятельность. Так, что-то там бескорыстно делать для всех. Вот такой метод. Служение Богу.
Два пара. Наполовину порочная жизнь. Храмовое поклонение вводится для облегчения метода. И в Кали-югу три четверти порока. И к концу Кали-юги 100%. Век бездуховности, век лицемерия, век вражды, безверия, лицемерия, противоречия, вот такие признаки. Век жизни сокращается до 100 лет. Потом ниже, к концу Кали-юги 17-20 лет человек живет. Затем снова начинается сати, третья, два пара кали. И так продолжается цикл, как день и ночь. И метод Кали-юга – это воспевание имен Бога, абсолютно истинно. Связь через звук, мантра медитация. Шабда, звук означает. Это вот дается ведах. То есть проверить мы не можем это. Нет такого опыта. Прожить все это, увидеть непосредственно. Ну просто описывается ведах. Можно либо принять, либо не принять. Но как вы думаете, какой век сейчас?
Кали-юга.
По признакам мы узнаем. Опыта нет, но по признакам понятно. Кроме того, есть разные уровни планеты Вселенной. Брахманда означает вся Вселенная. Середина примерно, это уровень Солнца. Есть 7 уровней выше Солнца и 7 уровней ниже Солнца. То есть высшие миры и низшие миры. И здесь это середина, средний уровень. Райский, адский, средний. Где мы находимся?
Середина. Планета Земля, средняя планета, означает смешанные райские и адские наслаждения. Смешанные здесь страдания с наслаждением.
Это середина. Там наверху слишком много наслаждений, там слишком много страданий. Это вся Вселенная. Но опыт человек получает больше. Именно посередине опыт наслаждений, страданий одновременно. И Земля, когда мы действуем на этом уровне, мы создаем карму. Помните, мы о карме говорили? Итак, работа, которая определяет, куда мы пойдем потом, вверх, вниз или останемся на этом уровне. Если мы умираем в невежестве, человек умирает, то он идет вниз. Если в страсти, остается на этом же уровне. Если в добродетели, поднимается выше. Если уж медитировать на абсолютную истину, время смерти уходит за пределы материального измерения вообще. Вот в эту область, Сат-Чит-Ананда. Сюда. В своей собственной природе. То есть рождение, смерть преодолеваются с помощью этой практики, практики йоги. Высшая цель – преодолеть рождение, старость, болезнь и смерть. Так, видите, разные уровни, разные поступки. И если мы создали хорошую карму, мы поднимаемся наверх, можем жить очень долго и счастливо. Затем нужно снова спуститься вниз, чтобы заработать новую карму. Как? Мы работаем, получаем деньги. Это карма. Мы едем в отпуск, используем деньги, кончаются, снова на работу, снова зарабатываем. Так же здесь. Кармическая деятельность вот здесь происходит. А здесь отработка кармы. Вверху вниз. Здесь карма не приобретает. Просто тратится, используется. Также животные кармы не создают, греха нет у них. Тигр ест мясо, греха нет, убивает кого-то. Это его природа. Соответствует его природе. И гармонию не нарушает в природе. Карма просто используется. Тело животного – это плохая карма. Тело человека – лучше карма. Итак, в соответствии с нашей деятельностью мы определяем следующее существование, поскольку джива вечная, а тело временное. Тело временное, оно меняется. Исчезает, появляется, тела меняются. Джива, она существует всегда. Итак, вот такие законы материи, которые описываются в ведах.
А вот скажите, пожалуйста, вот я еще вот насчет того, что вот 100 лет вообще. Вот нам говорили, что первобытные люди жили лет 30, а сейчас вот уже как бы больше живут. В Западной Европе, допустим, на Западе. Там до 120 нормальные ходят, и вообще замечательно. Да у нас, наоборот, это продолжительность жизни ниже. В разных местах.
От условий зависит, да. От сознания человека и условий зависит продолжительность жизни. Но также от закона кармы.
Нет, например, ну раньше же 30 лет жили вообще первобытные люди, а сейчас вот стали жить больше.
А, то есть и вы потом имеете же, может быть, есть эволюция, больше. Эволюция, да, вы имеете в виду?
А вы сказали, что они жили больше, а теперь стали меньше.
Нет, мы объясним. То есть нельзя сравнивать человека с первобытным созданием.
Почему?
Потому что существует в этой вселенной 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Это формы жизни. Из них 400 тысяч форм человеческих. Человеческого существа. То есть есть первобытные люди, это просто одна из форм человеческой жизни. А есть люди, подобные нам, это другой вид человеческой жизни. Они существуют всегда. Как и сейчас обезьяны, и первобытные люди, и современные существуют одновременно. Они всегда существуют. И также, если мы увидим племя Бенгибу в Австралии, они живут тоже 30-40 лет.
Такова форма жизни человека.
Это уже форма, которую предопределено прожить. Такой срок жизни. Такова карма. Теория Дарвина сейчас не очень поддерживается учеными. Были на кафедре биологии в Екатеринбурге, профессора, преподаватели. Мы спросили их, вы поддержите теорию Дарвина? Говорит, нет, сейчас практически никто не согласен с ней.
В Канзасе вообще запретили.
Да, но в то время я сказал, а почему вы преподаете? Я говорю, потому что нет другой теории.
Скажите, пожалуйста,
я не против. Когда скажете, когда это закончено? Да, пожалуйста. То есть перерыв, мы закончили пару. Да. Хорошо, все. Все, спасибо всем за внимание.
Я бы не знаю, номера нету.
Так, выключи. Выключить надо.
На ведической культуре, как продолжим эту тему, о чем говорил. Тема здорового образа жизни, правильного питания, регулируемой жизни, она описывается в ведах изначально. Это есть знание, веда, знание самого себя, саморегуляция. То есть знание, как правильно жить, как правильно питаться, как правильно общаться и так далее. Поскольку есть жизнь, описывается в ведах как карма. Карма означает деятельность. Мы живем, значит, мы действуем. Карма. И деятельность бывает разная. Бывает деятельность положительная, бывает отрицательная. То есть в целом можно описать три состояния деятельности. Раз, два, три. Три вектора и направления деятельности. Деятельность может быть в невежестве. Невежестве. Страсти. Добродетели. Три качества, три направления. Они различные могут быть направления. То есть бывают какие-то злобные деяния, неправедные деяния, смешанные деяния. Преследующие разные цели. Внешне человек может делать примерно одно и то же, но мотивы могут быть разные, причины есть разные. Это называется карма. Это называется викарма. Называется А-карма. Карма — это работа.
Вип карма означает греховная работа, карма благочестивая работа, а карма духовная работа. Разные плоды, разные результаты. И человек, он имеет отношение с тремя этими вещами. Как знаете, видите на распусте. Он видит три направления, три стороны. Если пойдем одним путем, будет один результат, другим, другой, третий результат. Поэтому говорит, что судьба карма дальше. Мы проходим через деятельность, достигаем какого-то результата. Ну просто простые примеры, обычные примеры. Преступная деятельность приводит человека к страданиям, тюрьма и какие-то последствия. Внутренние проблемы также, например, убийцы, это известно, что происходит внутри, наказание внутри присутствует. Деятельность открывает возможность к страданию именно больше. И праведная деятельность, наоборот, она дает возможность больше быть счастливым. И есть смешанные поступки, которые не дают ни того, ни другого, а человек просто скучно живет. Скука. Вот есть направление. И посмотрите, добродетель означает есть знание. Знание. Здесь невежество, а здесь страсть, выгода. Работать ради выгоды — это страсть. Ради денег, ради карьеры, ради престижа, ну, такие вещи. Это страсть. И нам присуща страсть по природе. Мы должны делать карьеру, должны что-то зарабатывать, и необходимо. Однако, смотрите, деятельность может смешиваться. Когда страсть смешивается с невежеством, страсть смешивается с невежеством, сочетается, это тоже работа, тоже активность, но приводит все к разрушению, минус. Скажем, заводы, фабрики, вот этот вот прогресс научно-технический, он имеет определенные цели и определенную выгоду, удобство. Больше комфорта, машин, например, какие-то создают больше удобства. При этом есть недостаток, загрязнение окружающей среды и прочее, какие-то есть недостатки, стрессы, социальные проблемы, да, то есть недостаток цивилизации, которая смешивает карму, страсть с невежеством, считается деятельность. В этом направлении надо. Направление просто удобство и комфорт. Получает один результат и другой результат. Плюс и минус одновременно будет так. В конечном итоге такая цивилизация идет к разрушению. Вот мы знаем, есть цивилизация Римская империя, да? Потом ацтеки, майя, другие, вот мы знаем, древние цивилизации, они были все разрушены. Ведическая цивилизация тоже была разрушена благодаря вот этим вещам. Зрелище и хлеба. Как привели, да? И когда страсть смешивается с добродетелью, эта деятельность называется процветание. Добродетель — это знание. Знание и счастье вместе. То есть признак знания — счастье в человеке. Но вот Веда говорит, что можно жизнь так отрегулировать, что человек не счастлив. То есть здесь необходимо знание. Например, если мы видим, что у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то сердечный приступ на улице, и мы хотим помочь человеку, но если у нас нет образования, знания должного, мы не можем помочь. Да? Необходимы знания. Чтобы действовать в добродетели, необходимы знания, что хорошо, а что плохо. Итак, есть совершенство, а есть деградация. И мы хотим все достичь совершенства. И мой вопрос в том, что такое совершенство? Вот Веда описывает, а что такое совершенство? Как ты думаешь? Скажите, что это?
Мудрость.
Мудрость, так. Я. Как это определить одним словом? Мудрость, да, она может быть как бы частью совершенства. Идеал означает, что у нас есть стремление к высшему. Тоже нормально. А как же описать само совершенство? Гармония. Очень хорошо. Гармония будет разных уровней. И уровень совершенства. Как там описывается гармония? Отметьте. Свобода от всех пороков. Это совершенство. Свобода от всех пороков. Это есть идеал, это есть мудрость, это есть гармония, это есть совершенство. Так вкратце можно это описать. И для того, чтобы обрести совершенство, мы должны обратиться к чистой природе живого существа.
У нас есть чистые мотивы в уме и нечистые. У каждого человека есть плюсы и минусы, свои недостатки, свои достоинства. То есть есть чистые моменты и нечистые. И путь очищения называется путь к совершенству. И вот если разделить доску напополам, и здесь у нас будут пороки, а здесь достоинства. Да? Не видно? Это просто. Не очень. А просто давайте перечислим, какие есть пороки у человека. Какие мы знаем пороки. Ложь. Жадность. Зависть, да? Зависть и ненависть синонимы? Да?
Нет.
Хорошо, ненависть. Хотя это синоним. Близкий по смыслу. Зависть так и проявляется в ненависти. Дальше еще. Высокомерие — это гордость, да? Высокомерие. Гордость? Гордость — это хорошее качество. Что должно сказать гордость? Гордость, да? Потому что может быть разная терминология. Опишите положительную гордость. Что такое положительная гордость?
Зачем?
Нет, я согласен, как раз два момента тут и есть, да. Скажем так, ложная гордость и истинная гордость, так? Можно так сказать? Ложное эго и истинное эго, так?
Гордость не выставляет, как картина на показ.
Значит, внешняя гордость, сюда, да, запишем? Гордыня, да? Так вот гордыня. А гордость? Сюда?
Да.
Какой синоним найдете гордости?
Честность?
Нет, синоним найдете, потому что можно перепутать.
Самоуважение?
Самоуважение, верно. Хорошо. Гордость, значит, в смысле самоуважения. Прекрасно. Самоуважение. Еще какие пороки? Подумайте, еще есть? Скорбь можно отнести к порочной жизни?
Да, но я прям чувствую внимание.
Скорбь — это
можно обусловливать какими-то причинами.
Да. Но состояние скорби, печали.
Постоянно это же не порок.
Вот посмотрите, что говорит Махабхарата, да? Относительно скорби, печали. Там говорится, не поддавайтесь скорби, потому что из-за скорби, из-за печали погибнут три вещи. Запишите, какие три. Махабхарата цитируется. Красота, сила и понимание убьют. И четвертое. Скорбь приводит к болезни. Значит, скорбь — это порог. В итоге это порог. Согласны, да? Поскольку такой результат не положительный. Если вы видите что-то положительное, скажите, в чем положительное? Скорбь, печаль. А, это верно. Верно. Значит, посмотрите, хорошо. Можно записать все это вместе. Если не делить, то все существует вместе, правда же? Но мы сейчас разделяем. Я согласен, что это может быть смешано. Скажем, есть доброта, есть ненависть, есть скорбь, есть радость. И время от времени они меняются местами. Так? А мы сейчас просто их делим. У нас сейчас принцип разделить. Найти совершенные качества. Мы же говорим о совершенстве. То есть по высшим меркам еще. Тут есть смешанные, есть явно противоположные моменты. И сейчас нам нужно как раз применить разум, чтобы как-то все-таки разделить, разграничить. Давайте обратимся к добродетели. Каковы качества здесь?
Доброжелательность, радость.
Радость, любовь, видите, видите? Доброта. Радость. Радость, доброта, доброжелательность, синонимы. Радость, доброта.
Любовь.
Только ближнего. Любовь. Сама. Самоуважение. Уважение здесь мы написали, самоуважение. Это любовь к себе, уважение к себе.
Прощение.
Прощение.
Это доброта.
Благотворительность, да.
Трудолюбие. Значит, здесь будет лень.
Верно?
Так, мы разграничим. Что-то еще? Честность самая лучшая. Честность.
Искренность сердце выбрать?
Да.
Да? Тоже там синонимы. А, самопожертвование есть такое качество? Сюда?
Самопожертвование, значит, здесь что будет? Эгоизм.
А лицемерие тоже?
Лицемерие сюда?
Да. Тщеславие туда еще.
Тщеславие. Тщеславие. Так, ну достаточно пока, да?
Мы разобрались в этом как-то.
Можно и больше. С опытом увидишь, что так много проявлений с того и другого, проявлений, страсти, невежества. И вот это соответствует ведам. Посмотрите, то, что мы сейчас просто сами на опыте знаем, выяснили, в ведах описывается, что есть качества, два типа людей. Божественный и демонический натуры. Они отличаются по качествам. И вот эта часть будет описываться демоническая, а это божественная. Гордыня? Ну, давайте ваше мнение. Самоуважение, вы об этом думаете? Почему здесь? Я тоже не знаю почему, но вы так хотели. Самоуважение, на самом деле, самоуважение, это тоже проявление гордости. Но просто я согласен, что мы не можем без этого обойтись. Без этой платформы не можем обойтись. Например, мне нужно чувствовать свою пользу, правильно, полезность. Иначе мне трудно будет существовать. Это платформа самоуважения, ее нельзя разрушать. Воспитание детей на этом основывается, поэтому мы можем принять ее, эту платформу. То есть как воспитываются дети? Находится что-то хорошее в каждом ребенке и развивается, верно? Значит, мы должны указывать, вот это хорошо. Это вот платформа самоуважения. У меня это получается хорошо. Он успевающий, понимаете, он вдохновляется и продолжает развиваться. И вдохновляется, развивается. Это называется платформа самоуважения. Но когда он говорит, ребенок, у меня лучше всех, это называется гордость. Это отрицательно. Когда это для саморазвития используется, это приемлемо. А когда это для того, чтобы подчинить других, выделиться на этом фоне, это уже отрицательно. Да? Поэтому мы можем принять здесь платформу самоуважения на этой стороне. Для развития. Но когда человек достигает совершенства, этого больше не нужно. Это просто ступень, какая-то третья ступень, которая уйдет. Она не нужна будет конечная тоже. Итак, эти два момента, видите? И деятельность, она достигает активность. Активность означает, что у меня есть желание. Поэтому я хочу действовать. Так вот, какие желания? Видите, они разные. Зависит от качества человека. Как вы думаете, какова цель жизни вот этих свойств? Цель какая здесь? Что хочет вот этот человек? Власть, раз, еще что? Силы, богатство, а? Денег. Это плохо? Это все плохо? Власть, богатство, сила, плохо? То есть он преследует хорошие цели? Вот этот человек?
Если это будет плохо влиять на других, тогда это будет.
Верно. Как он использует эту вещь, да? То есть почему он стремится к власти, деньгам, почему? Значит, какая тут его цель? Какая?
Реальное существование жизни, а как он будет без этого?
Да,
как
так.
Существует, а он...
Верно. Давайте просто пишем, какова его цель?
Почему?
Значит, что? Господство. 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 Еще что? Господство. Для чего? Конечный итог для чего? Господство для чего? Для собственного удовлетворения. И наслаждаться. И наслаждаться. Властью, деньгами и так далее. Как я встретил такую рекламу в Санкт-Петербурге в метро. Деньги — это хороший слуга, но плохой хозяин. Это привязанность к этому, да? Смотря...
Так, вода. Деньги пришло.
И так, смотря как мы это используем, да? Деньги, власть и прочее. Как нож. Нож в руках хозяйки, все еще это полезный предмет. В руках преступника это уже плохой предмет, да? То есть нож не плохой, не хороший, но все зависит от цели, от применения. И также эти вещи, господство и наслаждение, собственно, связаны с этими качествами. Это понятно. А какова цель здесь? Самосовершенствование. Можно записать. Но так ли это чистый мотив?
Это жизнь для других, я считаю.
Жизнь для других?
Да.
Верно. Это связано, конечно. Не связано.
Самоцель.
Давайте разберемся. Самосовершенствование. С этим разберемся. Давайте.
Если совершенствие, эти качества будут в одном человеке, это будет самоцель.
Верно. Это будет самоцель. Значит, что это будет?
Нет. Жить во имя других же, не во имя себя, а во имя других.
А, тогда как это назвать? То, что самосовершенствование?
Самопожертвование
здесь есть как качество. Самоотверженность. А цель какая? Цель какая? Скажем, вот это уже качество совершенства. Какова цель?
Творить за других.
Верно. Действовать на благо других. Верно? Значит, власть, деньги и все остальное в этом случае что? Помогают.
Да.
Можно иметь, верно?
Да.
Не запрещайте иметь сколько угодно денег, сколько угодно власти, сколько угодно всего. Так? Значит, видите, само по себе страсть вот этой середине не является никакой, ни хорошей. Неплохой, нехороший. Но смотря, с чем она связана, с невежеством или с добродетелью. То есть можно стремиться к карьере, к власти, к деньгам. Но для чего? Цель, мотив, вот это важно. Итак, мы видим, что проблема в том, что у нас с вами, у всех, эти качества существуют одновременно. Так? Правда? Это будет честно. Они смешаны. То есть у нас демонические божественные качества смешаны в перемешку. Процесс совершенства означает, мы должны отделить и все негативные вещи отбросить. Путь очищения.
А вот посмотрите, это сложно. Сейчас можно, что это в мире, если вот у тебя такие качества?
Да, их нет людей.
Это невозможно.
Вы утверждаете или спрашиваете?
Да, в любви, даже в идеале.
Вы спрашиваете или утверждаете? Разница. Если вы утверждаете, я не отвечаю на этот вопрос. Если спрашиваете, я могу рассказать. Об этом мы пришли поговорить с вами. Но мы только начали беседу. То есть мы еще только начали беседу, а вы уже оправдываете. Как можно жить в этом мире, вы говорите? Подождите, не спешите. Возможно. Возможно. Всегда выход есть, всегда есть возможность. При любых обстоятельствах. Вопрос в том, как вы используете свои чувства. И ум. Я немножко покажу другую схему. Сначала я вас спрошу, кто я? Кто мы? Я. Концепция я. Кто я? Давайте. Поиск. Кто я? Кто? Олег Геннадьевич, да? Он, наверное, говорил эти темы. Нет?
Нет.
Тарсунов? Нет. Давайте с этого начнем. Кто я? Определение личности я. Так, я вас спрашиваю конкретно, кто вы? Студент? Это ваша как бы сейчас занятость?
Нет, я человек.
Женщина это пол, это и так видно. Человек это форма, я вижу это. Я спрашиваю вас. Я не спрашиваю о вашей форме, о вашем поле, о вашей национальности. Я спрашиваю. А что такое личность? Напишите. Что это такое? Кто это? Это индивидуально. А кто это? Личность? Как ее писать? Вот это что такое? Чья рука? Это я или рука? Это не я. Вот это кусочек пищи. Представьте, это кусочек пищи. Это я?
Нет, нет.
Я проглочу. Теперь это я?
Нет, нет. Это часть от вас. Нет, это часть.
А если я сплюнул, мне меньше стало?
Нет, если такое говорят, что я, это как бы не тело, ни мои мысли, ни мои желания, ни мой ум, даже то, что вы
сказали,
как это не
Верно, вы уловили эту лыжку. Мы об этом говорим, да. То есть я говорю, мое тело, так, моя рука, моя нога и прочее. Да. А я где-то за пределами этого, за пределами тела, национальности, пола, возраста. Так? Правильно? То есть мой внутренний мир, он дальше этого, за пределами этого. Здесь вы студенты? А на улице вы кто?
Люди.
Так. А дома вы кто? Дочь или мать, ну, сестра, да? А в троллейбусе кто? А в больнице кто? Так кто же вы на самом деле? Смотрите, хамелеон, да?
Нет,
хамелеон.
Социальные роли, которые мы
выбираем. Верно. А я носитель этого кто? Носитель этого. То есть личность, вы говорите, но личность это тот, кто обладает чувствами, отметьте, тот, кто обладает чувствами. Это личность. А вот какими чувствами обладает, это уже индивидуально. Тип чувств определяет индивидуальность, а наличие чувств определяет, что это личность. Личность тот, кто обладает чувствами, а тип чувств определяет индивидуальность. Это не сложно?
Нет.
Тогда я спрошу, какие чувства у нас есть? Сколько и какие точно? Я уже вижу. Органы чувств. Органы.
Осязание, обоняние.
Слух,
зрение.
Зрение.
Это осязание.
Тактильное это...
Осязание.
Осязание.
Пятое.
Все, пять органов. Я обладаю чувствами, можно? Да? Через эти органы чувств я воспринимаю мир. Аномалии отдельно отсюда. Сейчас принцип.
Но они же все равно личности.
Другое дело, они личности, но они не могут проявить себя полностью, поскольку у них не хватает органов чувств. Личность внутри.
Они проявляют себя по-другому.
Правильно. Да, правильно. Да, сознание. Сознание. А как доказать, что оно там существует? Надо. Каковы признаки? Признаки существования души и сознания. Три качества описывают душу. Это три наших заветных желания. Отгадайте. Каждый человек имеет три заветных желания. В любой стране. Здоровье, говорю. Здоровье, муж, что еще? Деньги. Счастье. Счастье, здоровье, любви. Вы два качества перечислили. Сейчас мы приведем это к концепции философии. Это означает, вы говорите, здоровье относится к самосохранению, правда?
Да.
То есть к поддержанию существования. Это означает, выражается в желании вечности. Я хочу существовать, не хочу исчезать. Значит, энергия сад первая для души. Сад вечность. Не хочу исчезать. И все, что поддерживает мое вечное существование, я также принимаю к этому принципу. Хочу все знать, это энергия чи. Знание. И счастье это энергия ананда. Ананда указывает на безграничное счастье. Так, это безграничное счастье. Ананда. Ананда. Сатчи ананда. Это свойство души. Признаки существования души. Потому что здесь этих вещей не существует. Вечности нет. Полного знания нет. И полного счастья тоже нет. Соприкосновение с материей это отражается как аса, временность, отрезок существования. Ачит, энергия невежества, чего-то я не знаю, я знаю, что ничего не знаю. И нирананда. Нир означает нет бесконечного блаженства, ограниченное счастье. Нирананда. Это наш опыт, вот он, вот этот опыт. А это наше желание. Вот оно противоречие человека, видите, мы нашли психологию. Мой опыт вот такой, ограниченный, а желание безграничное.
чтобы решить это противоречие, нужно еще выяснить, что же находится над душой. Есть что-то выше меня или нет? А? Космос. Космос — это природа. Он выше меня, как пространство и время, например. Энергия. Я тоже энергия. Как называть энергию? Высшая энергия, еще раз называть. Высший разум, еще как называть. Бог, еще как называть. Источник всего абсолютная истина, правда? Да, так и запишем. Абсолютная истина. И здесь будет сверх-я. Сверхразум. Сверхсознание, сверхразум. Как вы объяснили, ученые? Мы спросили на кафедре биологии в Алма-Ате. Там были ученые, мы спросили, как объяснили бы ученые такое явление. Ну, мы знаем, как они это объясняют, просто было просто. Больная кошка выходит на траву, находит лекарственную траву, съедает и выздоравливает. Она обратилась к ученым. Но такой феномен есть, тем не менее, такой есть. Это замечено.
Нет,
такие факторы есть. Птицы летят на юг и прочее. Есть такие факторы, где проявляется такой высший разум в низших живых существ. Моры вербанизованные живут, пчелы делают там что-то, такие чудо. Все же феномены, этот пример имеет место. Как это объяснят ученые? Биологи это знают прекрасно, что правильно, они скажут инстинкт. А что такое инстинкт? Вы говорите подсознание, хорошо. Мы запишем инстинкт подсознание. Нет? От? Нет? Вопрос. Вопрос, отвечаем дальше. Что такое инстинкт? Как вы определите его? Желание, хорошо. Да, вы должны полностью писать. Неосознанно. Желание, которое я выполняю неосознанно. Шестое чувство. Другими словами, могу я писать инстинкт так, ну, языком ученых. Необъяснимая сила, вызывающая определенные желания, которые не могу преодолеть. Необъяснимая сила, которой я подчиняюсь. Могу я так описать?
Нет, подчиняюсь.
Инстинкт подчиняюсь.
Помочь
можно? Да.
Помочь вам хочу. Если говорить о философском обосновании, что такое инстинкт, это целенаправленная, целесообразная предпосудительная деятельность, основанная на непосредственном восприятии действительности, детерминированная внутренними механизмами и проявляющаяся в зависимости от биологических потребностей. Вот если взять словари, вот так определяется.
По словарям?
По словарям, да. Все-таки целесообразная, целенаправленная, но детерминированная внутренними потребностями, и она объективно не осознается.
Верно. Вот это верное описание, правильное описание. Вопрос остается. То есть это разумная сила, так скажем, которая действует согласно месту, времени, обстоятельства. Верно? Она имеет место. А что это за сила?
И необходимая для жизни рода и любви. Да?
Видите, она необходима. Она разумная. А что это? Она необъяснима отвечает. Очиньте нас, как это называется. Очиньте необъяснимо, непостижимо. Так? Можно так описать? Так вот, инстинкт означает, я не знаю, что это делает. В итоге мы пришли, что я наблюдаю ее, не знаю. Наблюдаю ее как разумную, как действующую согласно месту и обстоятельствам, но я не знаю, что это. Но единственное объяснение этому, посмотрите, простое, логичное, объяснение уже этой силе. Смотрите внимательно, кошка выходит на траву, выбирает то, что нужно, съедает и выздоравливает. Значит, вывод таков, что кто-то знает и кошку, и траву.
Кошки тоже не съедают то, что нужно, они обычно травку съедают, и у них все выходит обратно, то есть там ее выздоравливают.
Да, так значит они так лечат.
Они лечат.
Что, кошка врач? Она имеет медицинское образование?
Она же
в первую очередь. Как животное, она находится в невежестве. но какая-то сила врожденная в этом есть. Необъяснимая сила, которой она подчиняется, действует так, она поступает правильно. Значит, кто-то знает и кошку, и траву, и свойства травы, и проблему кошки. А другого объяснения не будет? Значит, это называется сверх-я. Сверхсознание. Если говорить подсознание, это бы означало, что я управляю этой силой. А поскольку она мной управляет, значит сверхсознание. Поэтому сверхсознание нужно и верно. Это опять же доказывает. Именно так и есть. Поэтому мне нужно сверхсознание руководство сверху. Так же, как дети, да? Дети, им нужно руководство сверху, родители. Вот посмотрите, есть один опыт, психологический опыт. Человек в состоянии гипноза и дают установку. Сейчас мы тебя разбудим, и мы будем с тобой здесь разговаривать на сцене. Всякий раз, когда я коснусь прически, говорит гипнотизер, ты снимешь пиджак. Всякий раз, когда я коснусь галстука, ты его вынешь снова. И когда ты проснешься, ты не будешь помнить ни о чем. Установка. Человека пробуждают от гипноза, там сидит также аудитория, они садятся, разговаривают о чем-то, со столиком. И гипнотизер касается прически, человек немножко задумывается и снимает пиджак. Все, удивляются. Снова продолжается беседа, он касается галстука, человек немножко думает, одевает пиджак. 3-4 раза повторяется. Все очень удивляются. Он подчиняется этому знаку. И тогда ему открывают смысл. Это был эксперимент. На самом деле это была установка. Когда я касаюсь прически, вы снимаете пиджак, галстук, одеваете пиджак. Но скажите, что вы при этом думали, каковы были ваши причины? Почему вы снимали, одевали пиджак? Он сказал, первый раз снял пиджак для того, чтобы расслабиться на сцене, себя более почувствовать раскованно. А почему одели? Как-то неудобно стало без пиджака на сцене. А почему второй раз, почему третий раз, и были свои причины? Он не понимал высшую причину. Обратите внимание, есть какая-то тонкая энергия. Астрологию знаете немножко? Предопределено, да, скажем? Какие-то вещи предопределены уже. То есть какая-то тонкая энергия, которая человека заставляет действовать в том направлении, в котором необходимо действовать. Это какие-то тонкие энергии чувствуются. Это называется сверхсознание. В природе есть сверхсознание, которое всем управляет, все контролирует. Итак, по этой схеме есть вопросы? Нет. Я еще одну вещь скажу, что вот здесь человек располагается, вот тут, по природе вещей. На этом уровне. Уровень ума нашей природы. И с уровня ума у нас есть проблема. Чувства тянут вниз, а разум наверх. Поэтому здесь мир проблем. Человечество — это мир проблем. Мир противоречий. Есть стремление вверх к прогрессу, и есть стремление вниз к деградации, повреждение чувств. И так человек разбирает противоречия. Они кончатся либо тогда, когда человек опускается, деградирует полностью, он успокаивается, либо когда он достигает платформы мудрости, также успокаивается. Посередине будут страдания. Итак, если видите человека, страдающего постоянно противоречит, знает, необходимо формировать разум, помочь ему. У нас слух это происходит. Например, сейчас, опять же, звук работает. Кто-то слушает, кто-то говорит, так? Это и есть передача информации разума, для разума, тренировка разума. Но когда мы слушаем, как мы слушаем разума? Он же видит истину, учится, да, отвечает правильно. Главное, когда мы слушаем, одна проблема, прав он или не прав. Вот в чем разум сомневается. Он должен испытать, увидеть. Но другого метода передачи знаний не существует. Когда мы поднимаемся уже на платформу разума, уже сомнений нет. Искреннюю душу, говорит, ты не обманешь. Там уже невозможно обмануть. Человека не веришь, обмануть возможно. Поэтому другого выхода нет, как только пробовать, слушать, продвигаться и так далее. И когда человек достигает уже состояния разума, невозможно обман. Поскольку нет самообмана. Нет иллюзии. Иллюзия означает, что я могу быть счастлив на этом уровне. Или на этом. Такое никогда не происходит. Самообман. Веда сравнивается с матерью. Почему?
как мы получаем знания от матери. Если, например, я не знаю, кто мой отец, то самое лучше спросить у матери. Она знает. А можно ли это установить с помощью эксперимента, с помощью ума, догадок, предположений? Не он ли мой отец? Это ароха, никогда не кончится, ведь, бесконечный путь. То есть разум говорит, спроси у матери. Матерь третья. И веда — это мать, говорит. Бог — это отец. И ведическая информация такова. Например, смотрите, одно из утверждений веды. Если мы коснулись испражнений, то мы загрязнились, и нужно омовение. Это понятно, это естественно понятно. То есть испражнения нечисты. И коснувшись испражнений, необходимо омыться. На другом месте веда утверждается. Если вы загрязнились чем-то, можете очистить это место коровьим навозом. Это кажется противоречие. Это одно утверждение противоречит другому. Но если мы исследуем коровий навоз, там есть все антисептические свойства. Может быть, временно навозят. Но когда мы были в Индии, мы видели, как коровий навоз очищает. Очищает тело, очищает ум, очищает микробы. Это самое лучшее антисептическое средство в природе. Корова чиста. Можете жить дома с коровой, это чисто. Да, корова чистая существо. Это пример ведический. Хотя кажется противоречие, на практике работает. Итак, посмотрите. Выбирается направление посредством ума. О чем человек думает, туда потом и пойдет. Начинается с мысли. Если вы выбираете направление совершенства, начинается с контроля ума. А ум контролируется звуком. Называется мантра. Манас – ум, трая – это очищение. Мантра – это вибрация звука. Это доказано наукой, что звук создает образ в уме и впечатления всевозможные. Значит, изменив ум, меняется жизнь. Какой результат хотите, измените сначала ум, а ум меняет звук. Значит, смотря с каким звуком вы соприкасаетесь, отсюда будут зависеть ваши поступки, деятельность и цель, конечно. Если мы имеем хорошее общение, то, понятно, помогает нам продвигаться. Трудное общение помогает градировать. И вот отсюда этот выбор, вот эта схема была. Вот здесь процесс слушания. Слушание. От него будет все зависеть. Какое направление мы выберем? И в ведах есть мантры, которые направляют ум. Это не какие-то мистические трюки, нет. Хотя иногда слишком сильно действуют на ум некоторые мантры. Я видел это в Джаганнатхапуре. Люди работают со змеями ядовитыми. Они приносят мантры, и змеи парализуются. Но не только змеи. Собственно, я был почти тоже парализован, когда слышал все это. Их вытряхивали из корзины прямо на дорогу, клубов змей. Понятно, что это город, и они сразу беспокоятся, поднимаются на дыбы, шипят, они в страхе, в агрессии находятся. И этот человек начинает громко-громко произносить звуки какие-то, мантры. И знаете, просто паралич наступает сознание. Змеи тут же замирают. Да, они просто не могут двигаться. Я сам ощущал на себе, хотя не змея еще, но влияние ощущал. То есть звук имеет такую природу. Но там был мастер. Мастер этих вибраций. И вот посмотрите, на каком-то уровне мы это знаем. Представьте, кто-то подходит и говорит, негодяй, подлец, и все это ко мне. То есть и у меня начинается проблема по звуку, смотрите, у меня ассоциация, впечатление, агрессия начинается, реакция на звук. И другие интонации, другие слова. По звуку мы определяем, хитрый человек или нет, он обманщик, хотя слова те же самые. Качество звука разное. То есть искренность, если она есть, она проявится в голосе, в поведении, в речах. И таким образом слушание, процесс восприятия на слух важен. Он определяет уже дальнейшую деятельность человека существования. Поэтому в движении сознания Кришны мы повторяем мантру Хари Кришна, то есть это направляет ум к абсолютной единице. Это описано методом. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Это мантра медитации. Медитацию на сверхсознание, на ту, на тот уровень выводит ум.
что означают эти слова, спрашиваю.
Что означают эти слова? Хара означает энергия наслаждения. Кришна означает привлекающая, рана дающая радость. Это персонификация этих энергий. Да. Связь. Йога. Связь означает йога. Это мантра йога. Медитация на звук. Итак, то, что я мог, я раскрыл вкратце.
О ведах. Я реплики слышала о ведах. Ведах, ведьма, встречаемся за словами. Не соотносите с ведами. Ведьма это кто? Женщина, которая, мать, которая все ведает, да? Веда. Знаешь?
Веду, ведьма. Это слово веда. Медведь тоже это слово. Веда знает, а мед это мед. Медведь. Так, веды это знания, которые записал в Ясадева. Записаны в Ясадева 5000 лет назад. Яса. Ясадева. Это мудрец. Мудрец Ясадева. Сын Сатьявати Парашарабуни. Мы говорим о том, кто записал веды. Он родился от великого мудреца также. Но веды до него не были записаны и классифицированы. Передавались из уста. Мудрецы того времени они обладали таким разумом, что запоминали информацию на слух. Это феноменальная память называется сейчас. Они могли запомнить на слух любое количество информации. Я знал такого человека в Санкт-Петербурге, профессор Рестер в алгебрике, Институт кинематографии в Петербурге. У него была такая память феноменальная. Он был второй человек в мире на такой способности. Все, что он хоть раз прочитал или услышал, он помнит. Мог назвать страницу, букву, запятую, перенос, все буквально будет на дистанции. Это сейчас очень редко встречается, но феномены есть. Ясадева, один из таких людей, который обладал очень большими возможностями, он мог это знание уместить в себе одно. Например, в 1986 году мы пришли в Академию Восточной науки, где-то Кунсткамера, да, там была эта академия, в Санкт-Петербурге, нас пригласили. И были ученые-востоковеды, санскритологи. Они нас спросили, кто записал веды, по вашему мнению. Поскольку у нас есть также свои книги, литература, видите, и там все это описывается, целая традиция. Мы сказали Ясадева. Сказали, нет, не может быть. Я подумал, ну, ученые передо мной, или, может быть, я тогда не знаю. Я спросил, кто, по вашему мнению. Сказали, наше мнение, что не мог написать один человек. Это невозможно обрести такое знание одному человеку. Это была традиция из поколения в поколение. Они были учеными. Они не могли себе представить, что это может иметь один человек. Веда говорит, что Ясадева мог иметь это знание и классифицировал четыре веды, четыре раздела веды есть. Риг веда, Яджур веда, Тарва веда и Сама веда. Это одна веда на самом деле, разделенная на разные части. Если хотите узнать принцип, очень простой, я говорю, просто принцип веды. Есть несколько разделов. Есть раздел, описывающий карма. Раздел кармы деятельности, карма-канда называется. То есть, что нужно делать для определенной цели, какую работу выполнять для определенной цели, материальной. Может быть, слава, богатство, власть, здоровье, там разные. Райские планеты, что угодно. Есть деятельность, которая помогает человеку достичь цели. Это карма-канда называется, описание. Большинство веды описывают раздел кармы. Большинство. Есть раздел гьяна. Гьяна означает знание, философия, философские ценности выше. Есть часть людей, которые интересуются не только кармой, но и знанием, гьяной. Они идут уже путем отречения, мудрецы. Гьяна описывает
вплоть до Веданта Сутры, это уже вершина Гьяны, Веда, Анта, Веда, это знание, Анта, конец, вершина, Веданта, описывает Браман, дух, как вершину знания. Браман. Это вершина Веданта Сутры. И затем еще раз. Есть комментарий на Веданта Сутру, есть Бхакти. Бхакти – это высшее состояние сознания, описывается как любовь к Богу, сознание Васудевы. Или как в нашем движении называется сознание Кришны, или сознание Бога, одно и то же. Все это синоним. А сознание Бога – это высший уровень деятельности и сознания. Карма, Яна, Бхакти. Видите, три раздела. 96% кармы в ведах описывается. Где-то примерно 3% гьяны, 1% чистой бхакти. Почему? Из многих-многих тысяч людей, имеется в виду обычных людей, может быть, один стремится к совершенству, это гьяне. Из многих тысяч достигших совершенства, два или один стремится непосредственно к сознанию Бога. Редко встречается. Поэтому для большинства людей описывается вот этот раздел, потом для меньшинства этот раздел, и для очень редких вот этот раздел. И там разные наставления противоречивые. То, что пища для одного, я для другого. То, что здесь разрешено, тут запрещено. То есть стандарты выше, выше, выше условия. Это веда. Вот такой путь. Идет от кармы, гьяны. И там еще, конечно, есть йога. Я сейчас упустил это специально, чтобы не усложнять. В принципе, три направления. И вы видите везде это, в любой религии, в любой деятельности есть все это присутствует. Без бхакти, без какого-то отраженной любви человек не может вообще действовать, смысла не имеет. Ему нужен объект любви, чтобы он мог жить нормальной жизнью. Потом нужны какие-то знания. И в основном ему нужна какая-то материальная выгода, какая-то материальная деятельность. Но есть чистая бхакти, стопроцентная бхакти, которая не нуждается в помощи гьяны или кармы. Это уже особое знание, трансцендентное знание. Сегодня мы немного говорили об этом также. И бхакти описывается в Пуране. Называется Пурана, это Амала Пурана, чистая Пурана. Здесь Амала Пурана. Здесь есть также Пураны, которые в трех измерениях. Для людей в невежестве, для людей в страсти, для людей в добродетели. Пураны. Разные измерения. Те, кто в добродетели, скажем, не едят мясо. Те, кто в страсти и невежестве, рекомендуется есть мясо, но уже по-другому. То есть разные рекомендации. В питании, в образе жизни, в исполнении обязанностей в обществе. То есть люди разные, не классифицируются. Это все веда дает. Понимаете? Сложный момент. Ну, вкратце, это очень общий как бы, момент, потому что веды изучить практически невозможно за одну жизнь. Махабхара — это 800 тысяч шлок. Шримад Бхагава там, вот эта книга, это часть, 18 тысяч шлок. Только одна часть. Видите, здесь четвертая песня, третья часть. 18 тысяч шлок, на одну шлоку изучение месяц нужно современному человеку. Значит, жизни не хватает, нам нужен уже вывод знать от кого-то. Самостоятельно изучение невозможно получить. То есть тогда мы зависим уже от того, кто уже знает эти выводы. Вот это тоже. Это же книга, тут целая библиотека есть у нас. Это первая песня, четвертая, третья песня. Это все описывается Амала Пурана, только описывается абсолютная истина. Выше гьяны. Бхагавад-гита — это основа всего ведического знания, квинтэссенция. В этой книге есть все практически. Здесь есть и карма, и гьяна, и бхакти. И упор делает именно на бхакти. Возлюби Бога — это высшая заповедь. Здесь также это описывается. Йога также здесь описывается. Различные методы йоги. Здесь описывается пять предметов. Душа, сверхдуша, материальная природа, время и карма, деятельность. Все здесь описывается. Это основа. То есть вкратце нашло. Часть Махабхараты. Здесь 800 шлок примерно. На санскрите. Здесь есть перевод каждой шлоки, каждое слово, литературный перевод и комментарий. Чтобы мы не тратили слишком много времени на изучение одной шлоки, это будет долго. Итак, в целом, то, что мы вам хотели сказать. Спасибо вам за внимание.